Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Светлый вечер. На радио «Вера» продолжается. Напоминаю, что этот час вместе с нами и с вами проводит замечательная рассказчица, пианист, лауреат международных конкурсов, историк музыки Юлия Казанцева. Юлечка, предложение поговорить о музыке «Масленицы» звучало удивительно, и то, как вы раскрываете эту тему и подтверждаете, что она имеет право на существование, приводя самые неожиданные примеры, это просто восхищает. Однако, думаю, мы в середине программы подобрались к тому, что, знаете, я называю сердцевиной
арбуза. Главное блюдо.
Ну, если можно так сказать. Петр Ильич Чайковский. Композитор, который, ну, наверное, если проецировать его, опять же, на русскую литературу, аналогии, которые мне очень близки, сравнить его можно с Пушкиным в поэзии и, пожалуй, с Толстым, Достоевским в прозе. То есть это зенит, расцвет, что-то невероятное и уникальное, чего ни до, ни после не было такого по масштабу. При всем уважении к другим замечательным композиторам, к тому же Римскому-Корсакову, «Могучей кучке», упомянутым вами, «Глинке» и так далее. Но Чайковский – это, мне кажется, совершенно отдельная планета в нашей солнечной музыкальной системе. Ведь так же.
Совершенно согласна. Совершенно согласна. Чайковский для нас на генетическом уровне, ну, главный композитор. Как, не думая, поэт Пушкин, не думая, русский композитор Чайковский. Потом можно сказать, вообще-то я люблю, может, Скрябина, но не думая, Чайковский. Да, главный русский композитор. И, конечно, если мы говорим о «Масленице» в классической музыке, ну, как не сказать о «Масленице» Чайковского? Это пьеса из времен года. Это февраль, месяц февраль, под заголовок «Масленица». Тут хочу сказать, что это совершенно молодой Петр Ильич, вернее, как молодой, ему 35 лет, это 1875 год, и Моцарт в 35 лет как раз умер, а у Чайковского только все начиналось. То есть напомню, что он поздно начал серьезно, профессионально заниматься музыкой, и, может, было за 20, да, 22 года, когда он поступил в консерваторию, как раз только открылась консерватория в Петербурге, он туда поступил, а потом поехал в Москву преподавать, был молодым преподавателем, и, с одной стороны, все складывалось... Как у композитора, у него неплохо. То есть его музыку исполняли, и критики вполне радостно приветствовали первые произведения Чайковского, но он сам был крайне не уверен в своих силах. Это во-первых. А во-вторых, ну, проще говоря, не хватало денег. Очень не хватало денег. Ему, ну, не то, что не на что было жить, но зарплата преподавателя консерватории в те годы была очень и очень скромная. Поэтому бывало такое, что он весь день работает, потом пишет музыку по ночам, находился вот в таких стесненных обстоятельствах. Поэтому, я к чему подвожу, поэтому, когда он получил предложение от журнала «Новелист», написать музыкальное приложение каждый месяц по пьесе к журналу, он, конечно, обрадовался и сразу же согласился. И хочу вам зачитать фрагмент из его письма, который Чайковский пишет издателю. Вот его пригласили, и он отвечает. «Очень благодарен вам за любезную готовность платить мне столь высокий гонорарий. Постараюсь не ударить в грязь лицом и угодить вам». Пишет наш великий Петр Ильич Чайковский. Дальше больше. Дальше еще вам зачитаю. Он отправил первую порцию несколько пьес издателю и пишет. «Я не без некоторого страха припроводил их вам. Боюсь, вам покажется длинно и скверно. Прошу вас откровенно высказать свои мысли, чтобы я мог иметь в виду ваши замечания при сочинении следующих пьес. Ежели вторая пьеса покажется вам негодной, это он как раз про наш февраль говорит, про Масленицу, покажется вам негодной, то напишите мне об этом. Если вы пожелаете пересочинить Масленицу, то, пожалуйста, не церемоньтесь и будьте уверены, что я сразу вам пришлю другую. Вы платите мне такую страшную цену, что имеете полное право требовать всяких изменений, дополнений и пересочинений». И, слава богу, издатель ничего не просил поменять. А то страшно подумать, мы бы остались без «Масленицы», без «Февраля». Ну, или написал бы что-то другое. Но вот тут согласитесь, да.
Юлечка, ну, сразу вопрос возникает, сколько же ему платили? Или это его столь стесненные обстоятельства вынуждали даже там вполне себе средний гонорар воспринимать как действительно такую ману небесную? Просто вообще очень трудно себе представить, что Петр Ильич Чайковский вот так благодарит издателя, про которого сейчас никто уже не знает и не помнит.
Если бы не Чайковский, конечно.
Чего только в жизни не бывает. Однако это и вдохновляющая история тоже. Если Петр Ильич Чайковский по меркам того времени и по меркам музыкального мира довольно поздно, как вы говорите, начинает, и действительно в 35 лет он автор, которому за счастье попасть в музыкальное
даже
издание.
Даже не музыкальное, вот, Алла, это важно, даже не музыкальное, это просто издание, где вот так вот музыкальное приложение. То есть для маститого композитора он бы сказал: фу, зачем мне это? А вот Петр Ильич, он даже такое заказ принимает с восторгом. Да, вот я полностью с тобой согласна, это мотивирует его история.
Мотивирует, потому что 35 лет в проекции на сегодня – это как раз тот самый, наверное, кризис среднего возраста, и многие думают, как я там провел свою жизнь или провела свою жизнь, многое хочется изменить, и, может быть, сейчас уже поздно начинать что-то новое. Вот пример Чайковского, он как раз о том, что даже если к 35 человек какого-то существенного успеха не достиг, это не значит, что надо ставить на себе крест. Господь дает таланты. Главное свои таланты разглядеть. Очень поучительная
история. Соглашусь. Это как раз время, вот 70-е годы, 75-й, 76-й, 77-й, когда один за другим появляются его шедевры. Там и первый фортепианный концерт, и «Лебединое озеро», которое очень тихо прошло, так незаметно прошло. Евгений Онегин, вот это все туда же, 77-й год. И, видите, ему уже 35-37 лет, и появляются вот эти наши все прекрасные знакомые шедевры.
Юля, а как «Лебединое озеро» могло незаметно пройти?
А вот так вот, вот так вот. Но тут не только хочется, конечно, ругать, как слушатели могли не понять, да, эту великую музыку. Все-таки и балет, и опера – это такое сложное, очень громоздкое сочинение. И тут, конечно, и важно и качество исполнения тоже. Вот я в защиту тех первых слушателей скажу, что если отвратительно танцевать, и декорации никуда не годятся, и репетиций мало проведено, то ну, можно просто не расслышать великую музыку. Понимаете, еще ведь не было в хореографии пятипа. И что меня совершенно убивает, Чайковский сам никогда не видел танца маленьких лебедей. Просто его еще не было. Не было в природе. Поставили танец маленьких лебедей после смерти Чайковского.
То есть этот музыкальный эпизод
просто выкидывали,
что ли? Нет,
музыкальный эпизод был, а не было вот этой замечательной хореографии «Танец маленьких лебедей». Поэтому он этого не увидел.
Ах, знал бы Петр Ильич Чайковский, сколько сейчас редакций его, редакций балета «Лебединое озеро» на его музыку существует. Хотя думаю, что он знает, потому что сверху видно все.
А знал бы он про времена года. Вот если про времена года, он же писал это для кого? Для барышень уездных, ну и не только уездных, столичных барышень, которые просто так для себя, да, для развлечения что-то там играют. А сейчас, ну, все великие пианисты за честь почтут записать, сыграть вот этот цикл «Времена года». На больших сценах, в лучших залах звучит эта музыка теперь.
Я, кстати, задавалась действительно вопросом в свое время, но так, как это со мной бывает, и не докрутила его до конца. «Времена года», ну, каждый месяц, надо же, это, может быть, в каждом месяце Петр Ильич пытался что-то особенное разглядеть, ну, что его так вдохновляло, откуда идея сама взялась. «Времена года» не 4 масштабные композиции, а вот так вот 12. Оказывается, вон в чем дело. То есть он писал эти произведения на заказ Еще такой тоже важный момент. Оказывается, на заказ можно писать гениальную музыку. Ну, «Реквием Моцарта» тоже ведь на заказ создан. То есть, как это, не продается вдохновение, но можно рукопись продать.
Это моя тоже любимая тема. Когда мы говорим, ой, у нас нет вдохновения, нам тут заказы дают. Вот Чайковский не роптал. Ему дают заказы, и он... Вдохновение подтягивается. То есть он говорил, что нужно начинать работать, и вдохновение, может быть, вас посетит. Но главное – начать работать. И ведь я еще не сказала, но Петр Ильич, в чем можно брать пример, он трудоголик, он очень много работал. И даже когда он стал знаменитым, успешным композитором, и гонорары его были действительно большие, а не то, как вот сколько ему заплатили за «Времена года», это небольшие деньги были. Но он все равно каждый день работал. У него было такое правило. Неважно, настроения нету, все равно садишься и работаешь.
Надежда фон Мек, его меценат, она, конечно, мне кажется, очень важную роль в его жизни сыграла, и она его окрылила, что ли. Это состоятельная, очень тонкая, глубоко образованная женщина, умела ценить талант Чайковского, и вот тот случай, когда меценат и композитор, и талант, они соединены в каком-то едином служении Господу Богу через музыку. Потому что та красота, которая в музыке Чайковского, это, мне кажется, совершенно точно отражение той небесной красоты, к которой мы все призваны. И во времена года, хотя Надежда Филаретовна фон Мек, она, конечно, та женщина, которая Чайковского очень-очень поддержала. И, может быть, вот эти самые времена года... Ну, мы же знаем, что там, где Бог, там нет времени, там вечность. И вот красота времен года Чайковского, мне кажется, как раз и есть какое-то пограничное состояние между временем и вечностью. Может быть, я, конечно, сочиняю, Юль, но мне кажется, что вы со мной
безусловно
согласитесь.
Безусловно, соглашусь. Причем удивительно, что эта музыка, она такая простая, как бы простая. Там что, там март – подснежник, апрель – подснежник, и вот эта масленица. И столько в ней красоты, удивительной красоты, что прямо вот ее слушаешь, и душа начинает шевелиться. Вот я лично чувствую, где у меня находится душа, потому что она шевелится как-то от этой музыки. Поэтому, кстати, вот когда говорят, а что дать послушать человеку, чтобы он стал, захотел слушать классику? Вот один из вариантов – это «Подснежник» Чайковского.
Но мы сейчас будем слушать «Февраль».
Да, мы сейчас
до «Подснежников»
февраль.
Должно пройти еще какое-то время. Мы на Масленице сейчас, и как раз февраль у Чайковского – это время Масленицы.
Thank you.
Светлый вечер. На радио Вера.
Светлый вечер. На радио Вера продолжается. И совершенно неожиданно сегодня о музыке «Масленицы» говорим с замечательной рассказчицей Юлией Казанцевой, пианистом, искусствоведом, историком музыки, лауреатом международных конкурсов. Всегда с радостью тоже это добавляю, потому что Юлия – тот человек, который не только теоретик музыки, но и прекрасный исполнитель, исполнительница. Юлечка, вот то, что вы всех этих композиторов знаете не только своим прекрасным умом, своей душой, но и своими пальцами, мне кажется, тоже дорогого стоит. Однако сейчас мы переходим в ту область, которая мне всегда казалась крайне сложной. Одно дело, ну, те же времена года Чайковского, в исполнении, ну, прикладываешь душу, и очень многое можно почувствовать. А вот сейчас мы будем говорить о том, как «Масленица» отражается у Стравинского. О «Петрушке» будем говорить, насколько понимаю.
Обязательно. Одно из главных масленичных произведений – это балет «Петрушка» Игоря Стравинского. 1911 года рождения. Балет, в смысле, рождения.
Вот вы знаете, про Стравинского хочется у вас спросить. Как, не только как у искусствоведа, но и как у исполнителя. Юль, как вообще это можно играть? Ведь музыка Стравинского, она такая порывистая, страстная, настолько вообще, как мне кажется, ни на что не похожая. Я даже не знаю, с чем сравнить ее.
А нельзя ни с чем сравнить. Он как раз революционер. Поэтому вот до Стравинского такой музыки, конечно, не было. И я прекрасно понимаю публику, которая была, ну, простите, да, мой французский, в шоке от услышанного, от увиденного. Она-то привыкла к Жизели, к «Лебединому озеру», а тут балет «Петрушка». И музыканты на репетициях, они вначале тоже смеялись, они думали, что это, ну, как можно под это танцевать, как это можно играть. Оказалось, что можно, оказалось, что это один из прекраснейших балетов 20 века, просто он, ну, новой формации. Он другой.
Ну вот смотрите, как «Лебединое озеро» было не понято, так и «Петрушку» не поняли сначала. Но, как... А потом...
Ее поняли, то есть это был такой скандальный успех. О «Петрушке», конечно, все говорили, говорили разные, но говорили очень много. Вот «Лебединое озеро», оно просто спокойно прошло, его как будто не заметили. «Петрушку» не заметить было, конечно, невозможно. И ведь где появилась «Петрушка»? Он появился в Париже, это знаменитые русские сезоны Дягилева, и Дягилев – это человек-рентген, конечно. Потому что с чего начинается знакомство Дягилева и Стравинского? С чего начинается слава Стравинского, который, напомню, тоже вообще-то по образованию юрист и тоже поздно начал, можно сказать, как Чайковский. Но если Чайковский учился в консерватории, то Стравинский даже не учился. Он без диплома композитора, хотя консерватория это уже была. Он брал уроки у Римского-Корсакова. Видите, как все у нас сегодня тесно связано. Римского-Корсакова мы уже послушали. И Стравинский учился у Николая Андреевича. Конечно, лучшего учителя не найти было. И когда Дягилев искал композитора для «Жар-птицы», вот именно «Жар-птица», он попросил Анатолия Лядова, тоже замечательного русского композитора, написать музыку. А Лядов – это же сказочник, знаете, его симфоническая «Баба-Яга», «Кикимора», «Волшебное озеро». Так что «Жар-птица» очень вписывается в профиль Анатолия Лядова. Но Лядов очень медленно писал. Очень медленно писал, поэтому Дягилев-то не мог ждать. Уже декорации готовы, а музыки нету. А Лядов только нотную бумагу купил, как оказалось, еще даже не начал. Нужно было просто спасать. Или все отменять, или спасать. И Дягилев рискнул. Он дал заказ вообще, понимаете, не композитору, никому неизвестному Игорю Стравинскому, юристу, частному ученику Римского-Корсакова. То есть это смелость невероятная и риск со стороны Дягилева. Но вот он так почувствовал и, конечно, оказался прав. И Стравинский называл Дягилева своим вторым отцом. И совершенно справедливо. Потому что, да, Дягилев дал Стравинскому жизнь именно в музыке. Сразу в Париже, в русских сезонах, вот так начинается жизнь Стравинского с «Жар-птицы». Это 1910 год, с успехом все прекрасно прошло, и дальше сразу второй заказ, чтобы успех закрепить. И причем как «Петрушка» появился на свет. Тоже очень необычная история, надо сказать, потому что композитор пишет музыку на либретто, да, на сюжет. Оперу или балет, но у нас есть сюжет. А Петрушка другой. Почему еще, может быть, он такой странный? Он появился на свет сначала не как Петрушка, а как просто музыка. Стравинский написал музыку для фортепиано и оркестра. И у него была такая идея показать, как фортепиано как бы борется с оркестром. И в итоге оркестр его как бы побеждает, это несчастное фортепиано. А потом оказывается, что нет, все-таки фортепиано как бы всех умнее и обхитрило оркестр. То есть такое вот шутливое как бы произведение. И Стравинский сыграл Дягилеву, вот что он придумал. А Дягилев сказал, это же балет, это же Петрушка. То есть как бы фортепиано неугомонное, да, это вот Петрушка неугомонный. И получается у нас такой уникальный случай. Сначала появляется музыка, а потом на эту музыку придумывали сюжет. То есть где что? Где любовная сцена, где еще что? Конечно, что-то Стравинский уже по ходу дела дописывал. Но все-таки изначально была вот эта музыка.
Потрясающе. Да. Какие высокие отношения у фортепиано с оркестром, должна я сказать. И в результате на свет появляется Петрушка. Юлечка, буквально в нескольких словах, опять же, в качестве ликбеза о русских сезонах Дягилева расскажите, пожалуйста. Насколько понимаю, корнями они уходят все в тот же, ну, ту же эпоху, если можно так сказать, возрождения, да, русского возрождения, интереса к традиционной культуре, к собственным корням, и Дягилев идет дальше, он предлагает взглянуть на эти глубокие корни, ну, практически всему миру. В Париже он это показывает, ну, значит, показывает всему миру по тем временам.
Да, по тем временам это было так. То есть Римского-Корсакова, Бородина услышали, потом с Прокофьевым сотрудничал Дягилев. Вот он безошибочно угадывал, что сейчас подойдет. Ведь мало что-то новое показать, нужно это обернуть в такую красивую обертку, да, чтобы все об этом говорили. И вот он выбирал самые лакомые кусочки из русской музыки. Конечно, для него было важно вот соединить не только музыку, это ведь были балеты, одноактные балеты, что тоже важно, а одноактные вот как бы на один присест, да, и не было одного балета на другого похожего. Балеты в XIX веке, они все немного похожи. Не в обиду будет сказано, но как бы они были одинаковые. А тут лучшие силы он вокруг себя собирал, хореография, декорации. Все это было необычно. Того же Стравинского взять. Бенуа, либретист и декорации. Нижинский исполняет Петрушку. Тамара Корсавина, балерину. Там любовный треугольник араб, Петрушка и балерина. Три действующих лица, таких главных. Фокин, хореография. И вот все это вместе, такая вот... Просто это не могло не понравиться. Так это было необычно, так это было вкусно, так это было ярко. И вот Стравинский принес успех Дягилеву, но и Дягилев вывел в жизнь Стравинского. Это было так вот выгодно и для того, и для другого.
Ну и поскольку речь идет о Петрушке и вот эта вот ярмарочная тема, то, естественно, когда разгар ярмарки в году? Конечно, на Масленицу. Масленица представлена в Петрушке широко, скажем так.
Да-да-да, то есть там официальное название, вот с чего начинается? С масленичных гуляний. Там карусели, ледяная горка, это все описывается, да, вот что там? Ряженые, шарманщики, лавки, вот народ, который там гуляет. И есть несколько вариантов. Есть симфонический Петрушка, который для балета, да, и можно его послушать, а можно послушать и фортепианную версию, которую сам Стравинский сделал. И мы вспоминаем, что это и рождалось вот так, как именно для фортепиано. И есть вот именно фортепианный Петрушка. Очень красивый, я как пианист его нежно люблю. И там есть как раз третья сцена для фортепиано. Она так и называется «Масленица». Вот там этот гул людей, какие-то обрывки песен. И Стравинский использует и народные песни, причем до сих пор всем известные. Там «Вдоль по Петерской», «Тони лед трещит». И они вот так вот проносятся в этом общем гуле. Знаете, как один мотивчик, другой мотивчик. И все вот такое радужное сияние Масленицы. И логично, что мы завершаем Стравинским, потому что мы все сразу вспомним. И Серова с его масленичным гулянием, да, опера «Вражья сила». и Римского-Корсакова «Проводы масленицы», хор из «Снегурочки», и Чайковского «Февраль, масленица». Вот это все есть в «Петрушке».
Юля, спасибо вам огромное за такой экскурс масштабный и необычный, и неожиданный. Пока еще, ну как сказать, есть у нас возможность подышать вот этим воздухом масленицы. Хотя, напомню, вот опять же, да, с чего мы разговор начали, очень важно, мне кажется, на этой неделе не забывать о главных смыслах. Ну, впереди прощенное воскресенье. И на Масленицу, помимо того, что ходили на ярмарки, гуляли, ели блины, там какие-то, может быть, и напитки употреблялись и прочее, восстанавливались те человеческие отношения, которые были, может быть, за минувший год разорваны. На Масленицу, поскольку надо было ходить друг к другу в гости, ну, такова традиция, старались снова протягивать друг другу руки, садились за один стол. На Масленицу готовили тот самый убогий блин, да, блин милосердия, который мог попросить практически любой человек, постучавшийся в дом. Если там в доме даже особо есть было нечего, но блины пекли все равно. Для блинов-то много не надо. Убогий блин для человека, который случайно может с улицы зайти и попросить поесть, был всегда. И вот все это в совокупности с, конечно же, и морозным воздухом, который этими блинами пахнет, и удивительной, замечательной музыкой, рожденной настроением масленицы. Вот это все наше достояние глубокое. Мне кажется, что вот эта неделя, она как раз и дана нам, чтобы чуть-чуть глотнуть вот этого воздуха перед Великим постом, а дальше уже уйти глубоко-глубоко в себя. И прекрасная русская музыка нас тоже к этому готовит. Юля Казанцева, специалист по русской музыке и специалист по классической музыке, шире возьмем, замечательная рассказчица, искусствовед, пианист, лауреат международных конкурсов, была сегодня с нами в программе «Светлый вечер». Ну и мы напоследок слушаем «Петрушку» Стравинского, как раз тот эпизод, который с масленичным гулянием связан. Юлечка, спасибо огромное и низкий поклон. И, кстати говоря, вот очень-очень важный момент. Наш эфир сейчас закончится, а встречаться с Юлией Казанцевой можно любому из нас практически ежедневно в телеграм-канале, который так и называется «Канал Юлии Казанцевой». Юлечка, поправьте меня.
Канал называется «Музыка для всех».
«Музыка для всех». Подписка абсолютно свободная и в открытом доступе множество самых прекрасных лекций, вебинаров, бесед с Юлией Казанцевой. Заходите, подписывайтесь, и таким образом можно бесконечно расширять свои знания о музыке. Юля, спасибо вам огромное.
Спасибо.
Светлый вечер. На радио «Вера».